Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Любое государство, любое общество, которое это государство составляет, как правило, декларирует какую-либо идеологию, утверждает, что имеет какие-то ценности, имеет какие-то нравственные, духовные, часто такое словоупотребление, такие определения употребляются, ценности. И очень часто при этом, когда речь заходит о ценностях или той или иной идеологии, апеллирует рассуждающие об этом к истории, что вот так исторически сложилось. И часто даже имя Божие используется. Как мы знаем, президент Соединенных Штатов Америки, к примеру, когда вступает в должность, он произносит клятву на Библии и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, очень часто мы видим, что рассуждения о неких ценностях, они имеют достаточно лицемерный характер в современном мире. Потому что сколько о ценностях каких-либо не рассуждай, никто не отменяет борьбу за тоже, как это говорится, геополитическое доминирование, за военное превосходство, за захват ресурсов, за, можно сказать, лучшее место под солнцем и так далее и тому подобное. Причем это же самое мы можем найти в истории народов и царств много тысячелетней давности уже. И по большому счету в этом плане ничего не изменилось. Просто риторика со столетиями или тысячелетиями меняется. Она приобретает какие-то более благопристойные свойства внешние, потому что если взять каких-нибудь ассирийских завоевателей или Навуходоносора, к примеру, вряд ли им могла быть свойственна риторика, рассуждения такие велигласные о правах человека. Какие могли быть права у раба в Древней Греции или Древнем Риме? При том, что и Древняя Греция, и римская культура изобиловала достаточно высокими философскими, так сказать, порой и культурными достижениями, и глубинами. Платон и Аристотель, которые до сих пор остаются актуальными для любой философии, даже для богословских христианских дисциплин, потому что в свое время использовали их терминологию. Единосущный, определение, которое, что Бог Сын единосущен Богу Отцу, это святыми отцами определение было взято из эллинской, так сказать, философии. Понятие единосущный нет в Библии. И тем не менее, в тот момент в спорах с ересями это оказался самый подходящий термин, чтобы исключить какое-либо превратное толкование. Действительно, равенство Бога-Сына Богу-Отцу. Но при всем при том, опять же, неравенство, рабство и все что угодно было, есть и остается и в современном мире. Ну, просто по-другому называется. И благо замалевывается всякими высокими словами о демократии, правах человека и так далее и тому подобное. На самом деле, самое главное – это духовная ценность – это личность человека применительно ко Христу. Не сама личность Бога-человека, Христа, не исчерпывается, не может быть описуема окончательно какими-либо формальными определениями. Не даже личность человека, также являющийся таинственной и до конца непознаваемой ни другим человеком, ни даже самим человеком, носителем, можно сказать, личности, мы сами себя до конца не можем познать исчерпывающим образом. Один Бог действительно знает, что истина в человеке. Сам человек не может этого до конца понять и познать. И поэтому истина имеет не какие-то абстрактные определения, не параграфами законов определяется. Истина познается только непосредственным, прямым личностным общением во Христе, именно как с личностью Спасителя. И это и есть как раз та самая главная ценность, о которой в Евангелии сам Господь говорит притчами. Сокровище на поле, которое тот, кто его находит, все продает, чтобы это поле приобрести с этим сокровищем. Жемчужина, если купец знает, что такое жемчужины эти, и когда он находит действительно драгоценную жемчужину, он все другие ценности свои готов тоже вменить ни во что, продать, чтобы эту жемчужину приобрести. Святые отцы-толкователи говорят, что это есть как раз-таки истина евангельская, которая сокрыта в мире, она сокрыта как в поле, как среди других, казалось бы, жемчужин, среди эллинской премудрости, среди чего угодно. Но если человек начинает понимать своим сердцем и душой, что это есть истинная ценность, он все другие ценности, всю другую премудрость готов отдать, продать, вменить ни во что, лишь бы приобрести главную ценность во Христе, саму истину и спасение. И тогда христианин, если действительно это имеет, он на самом деле имеет власть над миром, может ничего не иметь, никаких богатств внешних, но имеет власть над миром и даже стихиями может повелевать. Потому что мир в таком случае не властен. Но действительно для этого нужна вера. Здесь же Господь говорит, что Царство Небесное подобно неводу, заброшенному в море, который извлекает множество самых разных рыб. И рыбари эти, когда извлекают этот невод, они потом, пристав к берегу, разделяют на хорошую, съедобную, так сказать, годную рыбу и негодную. Годную помещают в сосуды, а негодную выбрасывают вон. И так, говорит, Господь будет при кончине мира, когда произойдет великое разделение с помощью ангелов. Тот, кто угоден Богу, войдет в Царство Небесное, остальные будут извержены вон в печь огненную, фактически, где будет скрежет зубов. И святой блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что это страшная притча об этом разделении, потому что это не вот эта проповедь евангельская, которая захватывает по внешним признакам множество людей и народов, но когда история мира заканчивается, на страшном суде произойдет великое разделение. Сосуды, куда помещается годная рыба, это обители Отца Небесного. А извержение вон, да, это извержение вне Царства Небесного, во тьму внешнюю, можно сказать, в печь огненную. И блаженный Феофилакт говорит, что скрежет зубов – это, можно сказать, скрежет души, душ, которые оказываются извержены вон, а душа, говорит, имеет мысленные зубы, так сказано у блаженного Феофилакта, потому что душа питается, должна питаться истинными ценностями, нравственными, духовными, благодатью Божией. И если в душе это не обретается, это своего рода скрежет зубов души, мысленных зубов. Удивительный образ, может быть, даже его трудно воспринять так вот человеческим умом, но святые отцы, основываясь на слове евангельском, не боялись применять те или иные вот образы действительно. И обращаясь к Слову Божьему, обращаясь ко Христу, дерзая приступать к чаше Христовой, мы должны понимать, осознавать, что такое для нас это истинная ценность в этом мире, истинные ценности. Это сам Господь. Что такое настоящая драгоценная жемчужина для нас? Что такое сокровище, сокрытое в поле жизни? И порой сокрытое действительно потому, что мы обуреваемы заботами житейскими, и все человечество этим обуреваемо. Почему и истинное сокровище, оно сокрыто? Оно, с одной стороны, откровение Божие прямо провозглашается уже 2000 лет, а при этом, провозглашаясь прямо, оказывается сокрыто среди мира. Его нужно действительно обрести, это сокровище. Нужно это понять, нужно это прочувствовать. Раз мы переступаем порог храма, значит, мы действительно имеем это понимание. Остается только действительно так научиться жить с Божьей же помощью, чтобы это сокровище стало во всех смыслах истинно нашим, полнотой, источником, фундаментом нашей жизни. Господи, помоги нам истинно в этом. Аминь.